Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Однажды группа молодых христиан побывала на очень дорогой вилле. Эта вилла представляла собой роскошный парк с дворцом, всевозможными выставками супердорогих украшений и умопомрачительных предметов искусства. А эти молодые люди готовились к христианскому служению, они учились в одной семинарии, и на виллу они приехали как на экскурсию, просто в музей. Когда они после посещения вот этой выставки, после того, как они созерцали всю эту роскошь, вернулись в скромное общежитие семинарии, где не было такой роскоши, где все выглядело неказисто, то они собрались вместе и со свободным сердцем, без всякой грусти или зависти, с радостью запели слова известного гимна, который был написан в конце 19 века. Этот гимн мы с вами только что спели. Там были такие слова: «Видишь ли богатых благами земли, вспомни, есть сокровище на небеси. Всякую нужду восполнит сам Господь, золото дороже то, что Он дает». Действительно, Божьи благословения превышают все вообразимые и невообразимые блага земли. И мы эти благословения должны помнить. Как в том же самом гимне мы с вами пели: «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил». Чтобы не соблазниться на посулы этого мира, мы должны вспоминать и перечислять в своем сердце Божьи милости. Мы с вами начали в недавнем прошлом изучать книгу «Бытие» и дошли уже до второй главы. Сегодня мы продолжим изучать эту книгу. Мы будем с вами читать из второй главы, стихи с 4 по 17. И во второй главе «Бытия» мы увидим, сколь щедрыми благословениями Творец наделил первого человека. Мы будем отмечать и подсчитывать те благословения, которые Бог дал человеку при его сотворении. Итак, давайте прочитаем из второй главы, стихи с 4 по 17. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там бдалах и камень оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель, она протекает пред Ассирией. Четвертая река Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот в этих стихах мы с вами найдем, что Бог дал человеку 5 чудесных благословений, чтобы человек ни в чем не имел недостатка. Давайте посмотрим, что это были за благословения. Первое Божье благословение – Он поместил человека в совершенных условиях. Он поместил человека в совершенных условиях. Взгляните на стихи с 4 по 6. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Эти стихи описывают то, чего еще не было на земле. Мы с вами читаем о шестом дне творения. Вот в этот шестой день творения, когда человек будет сотворен, еще не было некоторых вещей. В пятом стихе мы читаем «полевой кустарник, которого еще не было на земле, и полевую траву, которая еще не росла». Эти слова немедленно вызывают вопрос. Ведь мы знаем из первой главы, что Бог сотворил траву и всю растительность в какой день? В третий день. В третий день творения Бог сотворил уже всю растительность. Тогда почему же вдруг во второй главе, в пятом стихе, когда начинает автор описывать заново, более подробно, сотворение человека в шестой день творения, он говорит, что полевая трава еще не росла, и кустарник, которого еще не было на земле. По-видимому, здесь имеются в виду такие растения, которые не росли в Эдемском саду и не нужны были для пищи. Мы с вами помним, что одно из проклятий после грехопадения будет связано как раз с появлением новых видов растительности, которых раньше не было. Это такая растительность, которая будет мешать человеку возделывать землю. В 3 главе 18 стихе, когда-нибудь, даст Господь, мы дойдем еще до 3 главы, будем более подробно это разбирать. Но сейчас уже мы можем туда заглянуть и посмотреть, что там сказано. После грехопадения Бог пошлет проклятие на землю. И вот это проклятие будет связано вот с чем. Что земля произрастит терния и волчцы. И человек будет питаться полевой травой. То есть появятся после грехопадения какие-то новые виды растительности, которых в Эдемском саду еще не было. Вот в Эдеме этой сорной травы, которая мешала человеку возделывать землю, этих терний и волчцов, этого полевого кустарника еще не было. Земледелие еще не было испорчено грехом. По-видимому, именно это имеется в виду, что еще определенные виды растений не росли. Эдемское сельское хозяйство, если так можно сказать, было простым и совершенным. Там не нужно было бороться с сорняками и пропалывать землю. Далее в 5 стихе мы читаем, что Господь Бог не посылал еще дождя на землю. Он не посылал еще дождя на землю. И мы помним, что дождь – это тоже было следствием грехопадения. Мы помним, что в 7 главе 4 стихе, после того, как Господь, как умножилась греховность человека на земле, и Бог решил уничтожить первое человечество, Он решил его уничтожить каким образом? Потопом. И за счет чего произошел потоп? Каков был один из источников потопа? Это как раз дождь. 7 глава 4 стих говорит, «Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей». Так вот, при сотворении земли дождь еще не шел. Дождь не был нужен для создания идеальных климатических условий. Вы скажете, как же тогда растения могли расти, как плоды могли наливаться соком? Для этого не нужен был дождь, потому что в 6 стихе мы читаем, что пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Для нас, жителей средних широт, это звучит немножечко странно, и нам трудно себе представить, как этот пар может оказаться достаточным для сельского хозяйства. Но даже жители современного Израиля и вот тех широт, которые рядом с Израилем, знают прекрасно, какую большую роль играет именно пар в земледелии. Возможно, вы знаете, что климат современного Израиля, к примеру, таков, что там на протяжении примерно полугода, около 6 месяцев, вообще не выпадает ни одной капли дождя на землю. Просто 6 месяцев засухи, абсолютно нет дождя. Как же созревают тогда плоды? Это, кстати, летний период, самое важное время, когда солнце палит нещадно, и вот растут растения, начинают наливаться плоды, откуда им брать влагу? Дело в том, что сейчас огромную роль играет как раз тот пар, который выпадает в виде росы на всю эту территорию Израиля. Поэтому весной израильтяне молятся в синагогах о том, чтобы Господь послал росу на землю. Тот самый пар. Так вот, в допотопное время Именно этот пар и был достаточным, его было такое количество, и он на протяжении такого периода времени, года, выпадал на землю, что этого было достаточно для питания растений. Пар поднимался с земли, орошал все лицо земли. Итак, Моисей показывает в этих начальных стихах, что в шестой день творения на земле не было ничего, что связывается с грехопадением и проклятием. Не было ни сорной травы, ни дождей потопов. Мир был другим, иными словами, не таким, какой он сейчас. Другим был климат, другим было сельское хозяйство. Мир был совершенным. И он был совершенным потому, что в нем не было греха. Условия жизни, которые Господь подготовил перед сотворением человека, были идеальными. Итак, это было первое благословение. Господь создал совершенные условия, совершенную экосистему, совершенный климат, в котором Он готовился сотворить человека. Второе благословение заключалось в том, что Бог дал человеку жизнь. Второе благословение – это благословение жизни. Взгляните на следующий стих, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вы можете спросить, но разве Бог не создал человека раньше? Разве в первой главе мы не читаем уже о том, что Бог создал человека? Почему же вдруг во второй главе мы читаем «создал Бог человека»? Некоторые люди, даже читая вот так вот подряд книгу «Бытие», они прочитывают первую главу, видят в конце главы говорится о сотворении человека, затем переходят ко второй главе, они воспринимают это как одно такое непрерывное повествование, и они видят вновь говорится о сотворении человека. Для них это становится непонятно, и они выходят из этого положения, знаете как? Они говорят, были разные предания о возникновении человека. И вот одно предание, оно нашло отражение в первой главе Бытия, а другое предание о сотворении человека нашло отражение во второй главе Бытия. Но им остается только попытаться выискать какие-то малейшие намеки на противоречия между первой и второй главой, чтобы сказать, что книга Бытия была составлена из разных источников. Но так ли это на самом деле? Действительно ли было два разных предания, и кто-то, Моисей ли, или кто-то другой, взяли, и потом эти предания, они поняли, что с ними делать. Так, какой же из них правильнее? Так, вот это предание, ну, вроде правдоподобно, вот это предание, да тоже неплохое. Не знаю, какой из них выбрать. А, ладно, пусть оба будут. Вот люди, которые придерживаются теории о разных преданиях и разных источниках книги Бытие, вы не поверите, таких людей тысячи. Вот в современном мире среди ученых, библеистов, которые исследуют Библии, подавляющее большинство придерживаются такой теории. Это умопомрачение. Но вот эти вот люди, по сути, что они заявляют? Они, по сути, заявляют, что человек, который писал книгу Бытие, ну, они говорят, что это не один автор писал, а множество разных авторов, и потом был какой-то редактор, и вот этот редактор неуклюже объединил разные сказания о сотворении человека. Что они, по сути дела, заявляют? По сути дела, они заявляют, что вот этот человек, который объединил вот эти все предания в одну книгу, был имбецилом. Он просто не мог понять, как их согласовать друг с другом, и решил, себя не утруждая лишним трудом, просто все это свалить в одну кучу. А, ладно, пусть потомки разбираются с этим. На самом деле, такие люди, которые утверждают вот такую теорию, они настолько напыщены своей гордостью, они считают себя настолько вот разумными и учеными, что вот теперь-то они с высоты своего познания, с высоты гуманистических ценностей, с высоты своего образования и докторских степеней, вот они способны понять, что в первой главе говорилось о сотворении Адама, и во второй главе говорится о сотворении Адама. А вот эти первобытные люди, они такие глупые были, что они вообще даже и не поняли, что там два раза говорится об одном и том же. Ну не глупость ли? Конечно же, это глупость. И, конечно же, эти люди надмеваются в своей непомерной гордости, которой мы с вами подражать не должны. Мы с вами говорили уже, что первая глава, а точнее сказать, с первой главы первого стиха до второй главы третьего стиха, с 1 главы 1 стиха до 2 главы 3 стиха представляют собой вступление к книге «Бытие». Это пролог, который рассказывает о сотворении всей земли в целом. Но потом автор возвращается к шестому дню творения. Он берет одну из фигур вот этой сотворенной земли, самую важную фигуру, которая имеет наибольшее значение для дальнейшего повествования. Что это за фигура? Фигура человека, конечно же. И вот он берет вот этот шестой день и останавливается на нем более подробно. И начинает уже рассказывать более детально о сотворении человека. Сначала он дал общую картину, семь дней творения. Потому что ему нужно было показать именно число семь. И он не мог подробно остановиться на шестом дне и на сотворении человека. Он должен был показать уравновешенную картину. А потом, показав уравновешенную картину в прологе, уделив примерно равное внимание каждому из семи дней, он возвращается к шестому дню и берет более подробно события шестого дня и рассказывает уже о сотворении человека. Итак, здесь нет никакого противоречия и нет никаких разных источников. Есть один прекрасно угадываемый замысел. Замысел такой, что сначала дается вступление, которое рассказывает о семи днях творения в целом, а затем автор берет одну из фигур, которые были сотворены в эти дни, а именно человека, и более подробно и детально начинает разъяснять, как же был сотворен человек. Итак, давайте мы вернемся ко второй главе 7 стиху. Здесь мы читаем о том, что Бог дал человеку еще одно великое благословение, это благословение жизни. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Создал. Из синодального перевода мы не угадаем с вами, какой глубокий смысл кроется в этом слове. Дело в том, что хотя раньше уже много раз говорилось «создал Бог то», «создал Бог другое», в оригинале еще не использовалось это слово, которое мы встречаем в 7 стихе. Здесь появляется впервые одно особенное слово в древнееврейском языке, которого раньше во всех предыдущих стихах еще ни разу не было. Это слово более буквально можно перевести как «вылепил». В оригинале в еврейском это однокоренное слово, знаете, с каким словом? Со словом «гончар». «Гончар» и вот это вот слово, которое здесь упоминается, они однокоренные в оригинальном языке. Вот как гончар вылепливает сосуд из глины, так же Господь заботливо вылепил человека из праха земного. В этом видна огромная личная Божья забота о человеке. Помните, раньше уже много говорилось о том, что Бог сотворил разные вещи. Говорится, и создал Бог то, и создал Бог другое. Но здесь говорится о сотворении человека совсем по-другому. Например, как был сотворен свет? О свете Бог сказал просто слово. Он сказал, да будет свет. И что стало? И стал свет. Но при сотворении человека Бог не просто сказал слово, да появится человек. И стал человек. Нет, здесь употреблено такое слово, которое обозначает личное участие. Как будто бы руки Божьи непосредственно прикоснулись вот к этому земному праху, из которого был вылеплен человек. Бог вылепил человека из праха земного. Дорогой брат, дорогая сестра, Бог не только Адама вылепил своими руками, но Он и тебя вылепил в утробе матери. Вы скажете, ну, не рассказывайте нам сказки, мы изучали биологию, мы знаем, как это происходит. И да, конечно, я тоже изучал биологию, медицинский университет закончил. Конечно, я знаю, что оплодотворенная яйцеклетка развивается естественным путем. В ней уже заложен весь потенциал, который необходим для развития. Однако даже вот этот процесс развития оплодотворенной яйцеклетки, его обязательно направляют руки Бога. Вы просто подумайте об этом. Подумайте, сколько тысяч сперматозоидов направлялись к одной единственной яйцеклетке. Их были тысячи, но лишь один из них привел к появлению вашего организма. Все эти тысячи сперматозоидов несли разную генетическую информацию. Они не были абсолютно одинаковыми. Господь так устроил наш организм, чтобы создавать разнообразие. Поэтому вот все эти сперматозоиды несли разную генетическую информацию. И если бы другой сперматозоид оплодотворил эту яйцеклетку, то вы были бы совершенно другими. У вас были бы другие волосы. У вас был бы другой цвет глаз. У вас были бы другие способности. Но вот ту яйцеклетку, из которой вы развились, оплодотворил именно тот сперматозоид. И этот процесс направлял Господь, чтобы появились именно вы, уникальный человек, с вашим телом, с вашими способностями, с вашим потенциалом для развития. И чтобы своим разнообразием, непохожестью на других людей, вы прославляли Творца. Подумайте, сколько миллионов яйцеклеток погибают, если взять все человечество, погибают, ну, например, из-за внематочной беременности, и эти дети не рождаются. Или из-за каких-то непроизвольных выкидышей, или из-за медицинских абортов. И тогда эти люди не появляются на свет. Но вы появились, вы не погибли. Господь сохранил вот эту вашу клеточку, этот зачаток жизни, для того, чтобы появились на свет именно вы. Так распорядился Бог. Подумайте, сколько сложных процессов протекают в утробе матери при развитии эмбриона и плода. Подумайте о том, что каждый день, каждый час, каждую минуту вот в этих клеточках развивающегося эмбриона и затем плода протекают тысячи сложных химических реакций. Ваше тело формируется подобно полотну с красивым рисунком, которое ткет искуснейший ткач. Он подбирает ниточку к ниточке, узор к узору, клеточку к клеточке. И в результате появляетесь вы, такой, какой вы есть. Над всеми этими процессами была рука Божья, поэтому вы получились именно таким. И Библия об этом говорит очень много и очень подробно. И вот то, что Господь управляет развитием каждого отдельно взятого человека, и Господь нас вылепливает подобно тому, как Он вылепил Адама из персти земной. Об этом пишет, например, Давид в 138-м псалме. В 138-м псалме, 14-17 стихе он пишет: «Славлю Тебя», он обращается к Творцу, «славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их». Давид прекрасно понимал, что его собственный организм был создан и заботливо, любовно вылеплен самим Творцом. Точно так же и мы должны понимать, дорогие друзья, Господь вылепил и нас. Поэтому мы не должны пенять на то, какими мы родились. Если мы родились с какими-то заболеваниями врожденными, если мы родились с какими-то дефектами, или просто нам по каким-то причинам не нравится, как у нас растут волосы, или какого цвета у нас глаза, или какие у нас те или иные способности. Дорогие друзья, не будем пенять на это. Ведь вас сотворил такими именно Господь. И Он хотел, чтобы именно вы, именно такой, сыграли свою роль в Его церкви и в Его природе на этой земле и прославили Его. Поэтому благодарите Бога за то, каким Он вас или какой Он вас сотворил. Итак, мы с вами прочитали: «Создал Господь Бог человека», то есть вылепил Господь Бог человека. Давайте подумаем, что здесь произошло. Я должен вас познакомить еще с одной теорией. В связи с книгой «Бытия» так много теорий есть разных, это люди изворотливые придумали, что я вынужден периодически вас знакомить с ними, потому что вы все равно с ними столкнетесь, и вы должны быть вооружены, вы должны быть подготовлены. Как говорят, кто предупрежден, тот вооружен. Так вот, есть такая теория, что первые две главы Бытия представляют собой не буквальное описание сотворения человека, а образное описание появления человечества. То есть как будто бы Адам и Ева, или взять просто Адама, Адам – это не конкретный человек, которого Бог создал в шестой день творения, а что Адам – это образ, олицетворяющий все человечество. И когда говорится, что Бог создал Адама, имеется в виду, что Он создал сразу же многолюдное человечество, устроил его таким вот образом. Ну, любой человек, который читает книгу «Бытие» сначала и просто непредвзято, он наверняка удивится, а зачем вообще это выдумывать? А где это написано? Где здесь говорится о человечестве, о множественности? Зачем что-то усложнять? Зачем плодить сущности? Зачем выдумывать то, чего нет в тексте? Как вы думаете, зачем? А все за тем же, за тем, что теория эволюции. Ведь согласно теории эволюции, никогда не было первой человеческой пары. Теория эволюции не может представить себе одну первую человеческую пару, от которой должны будут появиться все последующие люди. Почему теория эволюции не может этого допустить? Ну, потому что для того, чтобы накапливались постепенно изменения, ведь теория эволюции постулирует постепенное изменение, накопление вот этих вот изменений, для этого требуется что? Для этого требуется не два конкретных человека, потому что их период жизни слишком маленький. Период жизни двух человек слишком маленький, даже если взять те цифры, которые в Бытие мы берем, 900 лет, даже если какой-нибудь сумасшедший эволюционист готов будет согласиться с тем, что раньше люди жили 900 лет, хотя они этого, конечно, не признают. Но так вот, даже 900 лет для теории эволюции абсолютно ничто. Для того, чтобы эволюция действовала, нужны десятки тысяч лет как минимум. Поэтому для теории эволюции нельзя, не может быть одной конкретной пары. Что требуется для эволюции? Требуется популяция. Популяция приматов, предшественников человека, в которых постепенно накапливаются вот эти вот изменения, и потом, наконец-то, появляется вот эта популяция, выходит на новый уровень, который мы уже можем назвать человеком разумным. Вот так утверждает теория эволюции. И если только теория эволюции права, тогда у нас возникает явное противоречие с рассказом Бытия. Рассказ Бытия говорит о сотворении первой пары людей, Адама и Евы. И тогда некоторые либеральные люди, ученые, для которых наука или, так скажем, лучше даже не наука, а научные гипотезы, я настаиваю на этом слове, мы с вами уже разбирали, обсуждали проблемы теории эволюции, да, в прошлом. Так вот, те люди, для которых научные гипотезы имеют больший вес, чем свидетельство Божественной книги, они тогда выходят из этого положения следующим образом. Совсем отвергать книгу Бытия им не хочется. Потому что они понимают, если они скажут, что здесь ошибки, тогда они, сказав А, должны будут сказать и Б. Нет никакого христианства. Все это ерунда, это выдумка, это пар, потому что это основано ни на чем, это все мифы и сказания первобытного человечества, когда оно еще было недоразвитым и не доросло до того, чтобы понять, как на самом деле действовала эволюция. Вот. Так вот, эти люди не хотят сказать «а», они не хотят сказать, что здесь все это ошибочно. Они все-таки хотят сохранить что-то от христианства. Пусть не все христианство с его книгой «Бытие», но что-то от христианства. Ну, хотя бы какие-то хорошие вещи, например, любовь, там, нравственные заповеди и так далее. Все-таки как-то это нужно сохранить. Поэтому они находят вот такую вот увертку. Выворачиваются, и что они говорят? Что в первых двух главах книги «Бытие» рассказывается не о сотворении первых двух людей. Это сага. Что такое сага? Сага – это такая литературная форма, когда рассказывается о реальных исторических событиях, но с некоторыми литературными приукрашениями, если так можно сказать, да? Когда что-то приукрашено, добавлены новые подробности, и возникает такой вот мифический рассказ. Это не полностью неправда, это описание реальных исторических событий, которые имели место в прошлом, но только это все приукрашено, это обросло уже новыми подробностями, это такой вот литературный вымысел, что ли. Ну, как, знаете, сага о каких-нибудь древних походах, сага о каких-нибудь древних завоеваниях. Там есть действительно исторические корни, но все это обросло уже былинными подробностями. Вот они также рассматривают и первые две главы книги Бытия. Они говорят, что это сага или былина. То есть это символический рассказ, который опирается на какие-то исторические подробности, но не нужно воспринимать эту историю буквально. Это опирается, здесь это образное описание того, как Бог сотворил первое человечество. И они могут сказать, слово «Адам» на древнееврейском означает не только имя человека, но слово «Адам» может означать также человека вообще, и оно может означать также человечество. И в некоторых случаях это слово употребляется в Ветхом Завете в таком значении, как мы сказали бы, человек живет на земле. Когда мы говорим «человек живет на земле», что мы имеем в виду? Не то, что один человек живет на земле. Мы имеем в виду человек как вид, то есть человечество. И вот Адам может означать все человечество в целом. И они говорят, когда говорится, что Бог сотворил Адама, Он не сотворил одного человека, Он сотворил все человечество. Итак, можем ли мы так думать? Можем ли мы думать, что первые две главы Бытия – это сага, которая содержит такие вот как бы символические подробности, образы, а не буквальное описание событий? Нет, на самом деле благочестивый разум так думать не может. Почему? У такой точки зрения есть масса проблем. Это не только проблемы самой теории эволюции, против которой выступает на всех фронтах множество ученых, но это еще и проблемы с Библией. Эта точка зрения никак не согласуется со Священным Писанием. Ну, например, мы читаем во второй главе, что женщина была сотворена из Адама. Если Адам – это символ всего человечества, то как женщина могла появиться из человечества? К тому же не одновременно с ним, а позже. Существовало такое человечество, мужское человечество. Вот оно существовало, существовало тысячелетиями, непонятно как. А потом раз и появилась из него Ева. То есть как бы женщина вдруг произошла из человечества. Это, конечно же, проблематично. Более того, авторы Нового Завета, явно не думали, что Адам и Ева – это мифологический символ всего человечества. Ну, например, в родословии Христа, в Евангелии от Луки, помните, Евангелие от Луки приводит родословие Христа в третьей главе. Это родословие идет от самого Христа, и оно постепенно поднимается, возвышается к его все более далеким предкам. И кем заканчивается это родословие? Ну, если не считать Бога самого, Адама. В Евангелии от Луки имя Адама упоминается в одном ряду с именами других людей. Если бы евангелист считал Адама собирательным образом, обозначающим все человечество, то он вряд ли бы включил его в родословную, поскольку это не имело бы никакого смысла. Далее, Иуда в своем послании, Иуда, автор послания Иуды, называет Еноха седьмым от Адама. Это Иуда, 14 стих. Седьмой от Адама. Если бы Иуда понимал под Адамом символическое изображение раннего человечества, то как он мог бы отнести Еноха к седьмому поколению? Седьмое поколение от чего? От какого такого аморфного раннего человечества мы начнем отсчитывать седьмое поколение? Это не имело бы смысла. В послании к Римлянам 5 главе 12-19 стихи проводится параллель между Христом и Адамом. Там сравнивается, что сделал Христос и что сделал Адам. И если Христос был конкретным человеком, то таким же должен быть и Адам. Иначе эта аналогия теряет силу. В 1 Коринфянам 15:45 апостол Павел называет Адама первым кем? Первым человеком. Заметьте, апостол Павел не называет Адама ранним человечеством. Он называет его первым человеком. И он же, апостол Павел, там же именует Христа последним кем? Адамом, последним Адамом. Это тоже не имело бы смысла, если бы он понимал под Адамом раннее человечество. 1 Тимофею 2 глава 13-14 стихи. Там апостол Павел пишет, Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Если бы под Адамом апостол Павел понимал собирательный образ, то что могли бы означать эти его слова? Прежде создан Адам, а потом Ева. То есть что это? Он специально разграничивает, что сначала появилось раннее человечество, а потом Ева? Что бы это значило? И не Адам прельщен, то есть не раннее человечество прельщено, да? Но жена, прельстившись, впала в преступление. Что это означает? Как эта жена может впасть в преступление, если она часть первого человечества, раннего человечества? То есть все это абсолютно рассыпается и не имеет ровно никакого смысла. Итак, мы видим, что новозаветные святые писатели не считали Адама собирательным образом. И здесь мы сталкиваемся с очень серьезным вопросом. Либо новозаветные авторы заблуждались, Христос и апостолы заблуждались, и нам нужно отвергнуть представление о богодухновенности Нового Завета, либо Адам был действительно исторической личностью. Кто подвергает сомнению историчность книги «Бытие», тот должен подвергать сомнению историчность и авторитет Христа и многих текстов Писания, на которые ссылается книга «Бытие». Но этим проблемы данной теории не исчерпываются. От историчности Адама зависит само спасительное Евангелие. Апостол Павел проводит параллель между грехопадением одного человека Адама, и он подчеркивает одного человека, через одного человека. Это Римлянам 5 глава, с 12 по 19 стихи. Вы увидите, многократно он подчеркивает одного, одного, одного. Вот это числительное одного встречается там несколько раз в разных стихах. Это главная идея, это центральная ось, вокруг которой строится аргумент апостола Павла. Там он говорит о спасении. Что он говорит о спасении? Как преступлением одного грех перешел на всех, так через праведность одного, через его заслуги, праведность переходит на всех. Он сравнивает Христа и Адама. И он подчеркивает вот это вот числительное один. Точно так же, как грех Адама перешел на все человечество, так же и праведность Иисуса Христа, одного человека, может перейти на множество людей, на всех, кто будет во Христе. Таким образом, если только вот Адам не был одним конкретным человеком, который впал в грех, согрешил в определенный момент времени, и от него произошло, от одного конкретного человека, из его чресла, как говорит Библия, все остальные люди, все остальное человечество. Тогда наше с вами учение о спасении, о вменении праведности одного Христа множеству людей, оно просто исчезает, лопается, как мыльный пузырь. Если не было одного согрешившего, грех которого перешел на все человечество, то не может быть и одного праведного, праведность которого может перейти потенциально на все человечество, на всех, кто во Христе. Таким образом, когда мы задаем вопрос, был ли Адам исторической личностью, мы по сути спрашиваем, было ли грехопадение реальным событием в истории человечества? Если Адам во второй главе Бытия – это аморфное раннее человечество, то это значит, что не было конкретного исторического события, не было такого момента, когда в один день некто вкусил от запретного плода и нарушил тем самым Божью заповедь. А было тогда множество людей, вот это аморфное раннее человечество, и грех присутствовал просто у них, у всех в природе. Но соответствует ли это библейской картине? Нет. Такое представление в корне противоречит христианскому Евангелию. Ну и, наконец, пятая глава Бытия. Пятая глава Бытия тоже никак не согласуется с этим предположением, что Адам и Ева – это собирательный образ. В пятой главе, первом, третьем стихах говорится «Вот родословие Адама». Как у раннего человечества может быть родословное? Дальше говорится, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, нарек им имя, человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сынов и дочерей. Адам жил 130 лет. Как это могло быть, что раннее человечество жило 130 лет и потом родило кого-то? Это не имеет вообще никакого смысла. Итак, Писание достаточно ясно учит, что Адам был исторической личностью. Он был первым конкретным индивидуумом, от которого произошли все остальные люди. И если кто-то из верующих не принимает это, то он не принимает это не потому, что Писание говорит об этом туманно, недостаточно ясно. Нет, напротив, Писание говорит об этом предельно ясно. И если кто-то не принимает вот это вот учение Священного Писания, то он делает это по каким-то другим причинам. Скорее всего, или из-за недоверия библейскому учению, или из-за ошибочного убеждения, что наука якобы поставила уже точку в этом вопросе, и как будто бы теория эволюции уже непререкаемо доказана и является непререкаемой истиной. Но это не так. Следующая фраза в рассказе о сотворении человека. «Бог сотворил человека, как мы читаем в 7 стихе, создал Господь Бог человека». Как? Из чего? «Из праха земного». Буквально все это предложение переводится так. Послушайте внимательно, здесь есть чуть-чуть небольшое уточнение. «Создал Бог Яхве человека прах из земли». В оригинале не сказано «из праха земного», а сказано просто «прах из земли». Он создал человека прах из земли. То есть прах из земли – это характеристика человеческой природы. Человек – это и есть прах, взятый от земли. Поэтому Бог скажет Адаму в 3 главе после грехопадения, Он скажет ему, как Он его назовет? Кто ты? Прах ты, и в прах возвратишься. Именно потому, что вот здесь вот сказано, создал Бог человека прах из земли. Человек это и есть, его природа. Сама его природа это прах, взятый из земли. И поэтому он говорит, ты есть прах, и ты в прах возвратишься. Иными словами, Адам-то надеялся, что он к тому времени уже стал Богом. Помните, что сатана обещал? И вы будете как боги. А вместо того, чтобы услышать, ты Бог, он вдруг слышит от Бога, ты прах. И ты останешься прахом. И ничего в корне не изменилось в результате грехопадения. Ты не стал Богом. Ты остался прахом. Что это означает? Это означает, что ты в корне отличаешься от Творца. Ты сотворен из той же материи, из которой земля. Вот этот вот прах, это пыль со всей таблицы Менделеева, которая в этой грязи валяется, если так можно сказать. Вот это и есть ты самая. Ты прах, взятый из земли. Несмотря на то, что Бог любовно вылепил человека, как мы уже отмечали, из ранее сотворенной земной материи, человек по природе своей остается прахом, то есть слабым и ненадежным творением. Человек не творец, человек творение, создан из того же материала, из которого сотворена вся наша материальная вселенная. И вот это очень важная идея, и мы должны хорошо запомните этот урок, что мы прах из земли. В Бытие 18 главе 27 стихе праведник Авраам, величайший из праведников и отец всех верующих, как называет его Писание, Авраам, когда он предстоит пред Богом и обращается к Богу в ходатайственной молитве, Бытие 18:27, что он говорит? Авраам сказал в ответ, «Вот я решился говорить владыке». Я кто? Прах. Я прах и пепел. То есть даже Авраам понимал, что он прах перед лицом Творца. И это неслыханная смелость, когда прах обращается к Богу. И вот представьте себе, если мы только понимаем, насколько это большая смелость, что прах обращается к Богу, то какими должны быть наши молитвы? Наши молитвы всегда должны быть смиренными. Они должны быть глубоко смиренными. Мы никогда не должны превозноситься в своих молитвах. Мы никогда не должны вести себя так, как будто мы сами творцы, как будто мы равные Богу, как будто мы разговариваем со своим другом или товарищем. У нас не может быть понебратских отношений с Богом. Кто ты такой? Кто я такой? Мы с вами прах и пепел. И даже Авраам это прекрасно понимал. В Псалме 102, 14 стихе сказано, «Ибо Он, Бог, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть». То То есть вот эта вот пыль из земли, для Бога это не загадка. Если для некоторых из вас, может быть, это остается вопросом. Кто-то из вас сейчас сидит и думает, ну какой я прах, я не прах, я ого-го, я царь зверей, почти что как лев, только чуть-чуть лучше, вот. Только со знаком качества. Вот. То вы, может быть, не помните того, что вы прах, но Бог помнит. Здесь говорится, помнит, что мы персть. Если кто-то из вас подходит к зеркалу и говорит, ого-го, я какой, мне нужна высокая самооценка, да как я высоко должен о себе думать. Не так о вас думает Бог. Бог думает, прах ты, и в прах возвратишься. В Псалме 103, 29 стих говорит, «Скроешь лицо твое, метутся». Это говорится о творении, о всех людях и о всех животных, вместе взятых. «Скроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают». И в персть свою возвращаются. Наше существование зависит от Бога. Вот здесь вот очень важно заметить, что то, что мы прах, это нас не унижает. Это лишь ставит нас на место, которое мы должны занимать. То, что мы прах, это не значит, что Бог с презрением с каким-то к нам относится. Нет. Мы с вами уже многократно говорили. Мы говорили с вами из первой главы Бытия, что Бог сотворил нас как? По своему образу и подобию. То есть Он вложил в нас частичку своего образа, придал нам определенные качества, характерные для самого Божества. Мы с вами видели в 7 стихе, что Бог вылепил человека, как гончар лепит сосуд из глины. То есть Он приложил свою руку, свое личное внимание, свою заботу. И все это, конечно же, возвышает человека. Но тем не менее, мы не должны забывать, что мы остаемся прахом. То есть остаемся слабым и ненадежным творением. Иными словами, мы не являемся независимыми. Мы не являемся творцами. Мы не являемся богами. Мы не имеем источника жизни в самих себе. Мы не можем вечно существовать без Бога. Мы не можем прожить сами по себе независимо от Творца. Мы не являемся независимыми агентами во Вселенной. Мы слабое и немощное творение. И наше существование, как существование всей этой вселенной, прямым образом зависит от Бога. Поэтому-то в 103-м псалме, 29-м стихе мы только что и прочитали. Когда Бог отнимет дух их, стоит только Богу отнять свою поддерживающую руку, свою жизненную энергию. Отнимешь дух их, и что произойдет с людьми? Умирают, и в персть свою возвращаются. Мы зависимое творение. Мы зависим от Бога. Также в Псалме 21, 30 стихе сказано, «Преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей». Здесь снова подчеркивается, что имеется в виду вот под тем выражением, что мы прах и персть. Мы не можем сохранить жизни своей. Прах – это значит, что мы зависим от того, кто нас вылепливает, кто поддерживает нашу жизнь, не могущие сохранить жизни своей. Дорогой друг, возможно, ты сейчас думаешь, я проживу еще 100 лет. Ну или, может быть, ты не такой смелый и зарекаешься лишь на следующие 15 лет. Но ты не можешь сохранить жизни своей. Твоя жизнь целиком в Божьей руке. И как только Он отнимет дух свой, как только Он отнимет свою руку от тебя, ты моментально умрешь и в персть свою возвратишься. Ты являешься зависимым творением. И поскольку мы зависимое творение, то наша обязанность какая? Преклоняться перед Творцом. Как мы только что прочитали, преклонятся перед Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Мы обязаны преклоняться перед Творцом. Мы как творение либо должны прославлять Его сейчас, либо мы будем прославлять Его в будущем. Сейчас я чуть по-другому выражу эту мысль. Если даже вы не преклоняетесь перед Богом сейчас, наступит такой день, когда преклонится перед Ним всякое колено небесных, земных и преисподних. Когда вы предстанете на Божий суд, и даже если вы всю свою жизнь бунтовали перед Богом, против Бога и не преклонялись перед Ним, наступит такой момент, когда вы предстанете перед Божьим судом. И вы через силу, в страхе и трепете, не помня себя от страха, упадете на колени перед этим величественным Богом преклонится перед Ним всякое колено небесных, земных и преисподних. Действительно, преклонится перед Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Но если мы сейчас в своей жизни преклоняемся перед Богом и почитаем Его Слово, тогда нам не придется преклониться перед Ним в страхе на Его суде. Как говорит Христос, верующий в Сына на суд не приходит. Если вы преклоняетесь перед Богом сейчас, то вы не придете перед Ним на тот суд, на котором все преклонятся непроизвольно. Итак, вот этот вот стих напоминает нам, что мы созданы из земной материи, что мы в корне отличаемся от Бога, Он Творец, а мы с вами зависимы от Него творения, и что нам однажды придется возвратиться в прах. Готовы ли вы к этому? Продолжение 7 стиха говорит: «И вдунул в лицо Его дыхание жизни». И вдунул в лицо Его дыхание жизни. Человек состоит не только из материальной составляющей, прах земной, но он состоит также из нематериальной души, из дыхания жизни, которое Бог дал человеку дополнительно вот к этому земному праху. То есть смотрите, что здесь описано. Он вылепил человека из праха земного, то есть из материальной субстанции. И вот если бы человек вот таким вот и остался, то он остался бы, знаете, кем? Восковой фигурой. Но для того, чтобы получился полноценный человек, которого Бог создал, он должен был к праху земному, то есть к материальной субстанции, добавить что-то еще. Вдохнуть дыхание жизни. Добавить нематериальную составляющую. Это то, что Библия называет душой. В 1985 году американский фантаст Артур Порджес подсчитал стоимость химических соединений, находящихся в теле человека. И когда он посчитал, вот из какого числа разных соединений натрия, хлора, воды и прочих других соединений, элементов, которые только есть в человеческом организме, когда он посчитал, вот взвесил, сколько проценты высчитал, взвесил, сколько каждого вот этого вещества, и определил его рыночную стоимость. Вот за сколько можно соль купить, за сколько воду можно купить. И вот он посчитал совокупную стоимость веществ, из которых состоит человек, и у него получилось на тот момент $1.80. Даже по тем временам это очень маленькие деньги. В 2002 году журнал Wired пошел по иному пути. Была вычислена максимальная стоимость, которую можно получить за счет продажи различных человеческих органов. И в итоге здоровое человеческое тело было оценено в $45 миллионов. Но даже при таком подсчете, действительно ли человек оценивается стоимостью его органов? Библия сообщает, что человек намного больше, чем просто печень, почки, селезенка, сосуды и тому подобное. Человек имеет душу, нематериальную составляющую, которая продолжает жить после смерти тела. Сказать по-другому, Бог сначала создал материальную оболочку, то есть одежду, потом создал человека, то есть душу. Человек – это не просто материя и органы. Человек – это душа. Или еще можно сказать вот так вот. Вы – это не тело, которое имеет душу. Вы – это душа, которая имеет тело. То есть нельзя сказать, что когда вы умрете, то вы, ваше тело, все растворится, вы перестанете существовать, а душа, как что-то от вас независимое, такое добавочное, уйдет от вас. Нет, душа – это и есть вы. Вы – это душа, которая имеет тело. Поэтому, когда умрет ваше тело, вы, душа, отправитесь к Богу. Как сказано в книге Екклесиаста, в книге Екклесиаста, 12 глава, 7 стих. «После смерти возвратится прах». То есть вот то, о чем мы до этого прочитали. Прах. Возвратится куда? В землю, чем он и был. А дух возвратится к Богу, который дал его. Прах возвратится в землю, а дух возвратится к Богу. То есть мы должны с вами понимать, что даже после смерти земной ваше существование продолжается без вот этого физического тела. Ваша душа идет к Богу. Когда Христос рассказывал притчу о богаче и Лазаре, помните, что Он говорил? В этой притче умер нищий. И что произошло? Отнесен кто? Он. Вот этот нищий был отнесен ангелами на лоно Авраамова. Что было отнесено, простите? Тело? Нет. Тело осталось на земле, оно было похоронено. А душа, и вот эта душа как называется? Называется Он. Вот эта душа, которая пошла к Богу, называется Он. То есть тело Его осталось на земле, а Он Сам, поскольку Его нематериальная составляющая, это и есть Его сознание. Это и есть Он Сам, это и есть то, как Он чувствует и как Он мыслит. Вот Он был отнесен ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили Его. А дальше следующий стих говорит, где Он? В аде. Это что, тело Его вдруг сразу попало в ад? Нет, тело осталось в могиле, и Его родственники за этой могилой присматривали. А Он оказался в аде, будучи в муках. То есть Он прекрасно осознавал себя, Он чувствовал, и Он понимал, что Он мучается. И Он разговаривал, и Он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне Его. Таким образом, мы понимаем, что Библия очень ясно, очень четко учит тому, что вы – это душа, которая имеет тело. И после смерти, после прекращения вот вашей физической жизни здесь на земле, вы пойдете к Богу. И вы будете Богом сразу определены в какое-то место предварительного ожидания, даже еще до будущего суда, до будущего воскресения всех тел. И вы будете либо там же, где Авраам и другие праведники, либо там же, где этот богач, в аду, и уже начнете мучиться даже до определения окончательной участи и до того, как вы будете брошены в озеро Огненное. Позвольте спросить вас, в какое место пойдет ваша душа? Знаете ли вы Христа? Обратились ли вы к Нему как к своему Спасителю? Прощены ли ваши грехи? Относятся ли к вам те символы, которые мы вспоминаем сегодня, вот совершая вечерю Господню? Тело Его, вот этот вот хлеб, напоминает о Его теле, которое было в муках преломлено за ваши грехи. Вот это вино напоминает о Его крови, которая была пролита на Голгофском кресте за ваши грехи. То есть Он отдал свою жизнь ради того, чтобы ваши грехи были покрыты. Относятся ли к вам вот эти вот символы крови и тела Христова? Действительно ли вы просили у Бога прощения? Действительно ли вы обратились ко Христу, отвратились от своего греха и повернулись к Спасителю, последовали за Ним, раскаялись в своих грехах и верите, что жертва Христова полностью покрыла ваши грехи? Куда пойдет ваша душа после смерти? Пойдет ли она к Богу, туда, где все праведники, или же пойдет она туда, где до Бога не достучаться, вместо мучений и вместо адских страданий? Наше время истекло, мы с вами успели разобрать два благословения, которые Господь дал человеку при его сотворении. Это благословение совершенных условий. Он сначала подготовил совершенные климатические условия, в которые намеревался поместить человека, и благословение жизни. И вот в связи с этим благословением жизни мы разобрали очень важное библейское учение о человеке, что из себя представляет человек. Он творение, созданное из тех же молекул, что и вот это вот земное вещество, перст земная. Но плюс к этому он имеет нематериальную составляющую, которую Бог вдохнул в него, дыхание жизни, душа, которая отправляется к Богу после смерти. Давайте мы будем благодарить Бога за вот эти вот благословения. И следующие благословения, когда Господь даст, мы продолжим изучать из второй главы Бытия. Давайте помолимся.